Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Антропология. Повторяем богословие.
Антропология. Учение о человеке. Мы поговорим сегодня о происхождении человека. Откуда человек появился? Каким образом он появился? Мы поговорим с вами о происхождении души. Каким образом человек, рождаясь в этот мир, получает душу от Бога, творит ли ее Бог в момент зачатия, да, рождения ребенка, или же он получает ее от родителей. Также мы поговорим о том, что такое образ Божий в человеке. И в заключении также несколько слов скажем о дихотомии и трихотомии. Двухсоставный человек или трехсоставный. Вот таков наш сегодняшний план. Итак, начинаем. Происхождение человека. Каким образом разумная жизнь появилась на нашей планете? Отвечая на этот вопрос, большая часть научного сообщества придерживается теории эволюции. Разумная жизнь на Земле появилась случайно. Человек произошел от обезьяны. Также появляются еще различные точки зрения. Ну, например, такая, что жизнь на Землю была принесена из космоса. Инопланетяне принесли разумную жизнь на нашу планету. Но мы знаем с вами, друзья, о том, что человека сотворил Бог. Как сказано в первой главе книги Бытие, мужчину и женщину сотворил их. Конечно же, мы как христиане, как люди верующие, не можем согласиться с подобными теориями и не можем согласиться с теорией эволюции и не можем ее разделять. Теория эволюции гласит следующее. Несколько миллиардов лет назад химические вещества, находящиеся в морской воде, под воздействием солнечного света и космических лучей, случайным образом образовали один или несколько одноклеточных организмов, которые после этого стали мутировать, и стал происходить процесс естественного отбора, и все это дало начало растениям, животным и человеку. То есть клетка возникла случайно, ее никто не создавал. Это случайность, которая возникла нелепым способом. И эта клетка удивительная по своим способностям. Она сама себе добывает пропитание, она сама себя ремонтирует, и она сама себя воспроизводит, размножается. Современные ученые работают над тем, чтобы создать машину, которая могла бы сама себе добывать топливо, сама себя ремонтировать и сама себя воспроизводить. И современные ученые говорят о том, что создать такую машину невозможно. В настоящее время создать такую машину невозможно. Лучшие умы человечества думают о том, как это сделать, и признают, что при всем огромном багаже знаний, которые накопило человечество, создать такую машину невозможно. А эволюционисты говорят о том, что такая машина, клетка, произошла случайным образом. Конечно же, согласиться с этим очень трудно здравомыслящему человеку, а верующему вообще невозможно. Теория эволюции абсурдна по следующим причинам. Во-первых, она гласит о том, что в результате мутаций животные и растения развились от простых к сложным. Однако все научные исследования доказывают, что мутации проходят крайне редко, один случай из миллиона. И всегда мутации ведут не к прогрессу, а к регрессу. Никогда не ведут к улучшению чего-либо. Таким образом, если предположить, что в результате мутаций что-то произошло с обезьяной, то она бы регрессировала. Скорее бы человек превратился в обезьяну, чем обезьяна в человека. Во-вторых, эволюция невозможна, так как для нее в процессе эволюции должны постоянно появляться новые гены. Например, у рептилий не было генов, передающих информацию о размножении, свойственном млекопитающим. Откуда эта информация появилась в генах млекопитающих, если они произошли якобы от рептилий? Откуда появились новые гены? Откуда появилась в них дополнительная информация? В-третьих, теория эволюции также невозможна, потому что согласно второму началу термодинамики, мир движется от порядка к хаосу, а не наоборот. Но по теории эволюции все происходит наоборот. Мир движется от беспорядка к порядку. Эволюционисты говорят о том, что в космосе произошел удивительный взрыв, в результате которого появились планеты, которые все стали вращаться по своим орбитам. Эти планеты стали совершенной формы, достаточной для того, чтобы вращаться так, как они вращаются, сбалансированные. Планеты не разбалансированы, иначе они не могли бы вращаться. В общем, в такие чудеса нужно поверить эволюционисту для того, чтобы придерживаться своей теории. Если кто-то скажет: вы знаете, я взорвал шахту, и дым рассеялся, потом пошел дождь, потом пошел снег, потом прошло 200 лет, и в конце концов в этой шахте я обнаружил смартфон, мобильный телефон, который появился в результате взрыва, дождя, снега и долгого времени. О таком человеке скажут, что он просто сумасшедший, он не в себе. Это абсолютно невозможно, это полная глупость. Ну а если кто-то скажет, что из ничего произошел взрыв, и в результате этого взрыва появилась Вселенная, и в конце концов появился человек, то о таком человеке скажут: о, вы великий ученый. Друзья, если теория эволюции абсурдна и с точки зрения логики, и здравого смысла, и современных научных открытий, и полностью противоречит учению Писания, тогда возникает вопрос: почему же многие люди в нее верят? Почему человечество хватается за нее, словно за спасительный круг? Потому что Писание говорит, что человек по природе духовно мертв, он грешник, он ненавидит святого Бога, и он не желает отвечать за свою жизнь перед ним. Но человек существует, существует прекрасный и удивительный мир вокруг него. Поэтому грешнику нужно, для того, чтобы успокоить свою совесть, для того, чтобы порвать с этим великим Богом, для того, чтобы не думать о том, что ты однажды будешь отвечать перед ним, грешнику нужно придумать себе какое-то утешение, какое-то оправдание. И пусть оно против здравого смысла, пусть оно против науки, пусть оно против логики, но это единственное объяснение для него. И грешник находит себе и говорит: нет никакого Бога, мир появился случайно, мы появились случайно, ничто не имеет цели. И в этом абсурде он успокаивается и движется к вечной погибели, обманывая себя. Но таким образом ему становится хоть немного легче жить на этой земле без надежды, без будущности, без утешения от Духа Святого, без дара спасения. В 19 веке теория эволюции стала очень популярной. И считалось, что если ты ученый, если ты разумный человек, ты непременно должен придерживаться этой теории. К сожалению, христианские церкви стали гнаться за желанием понравиться этому миру, за желанием показаться перед этим миром разумными, неотсталыми. И поэтому церковь стала искать какой-то компромисс между библейским учением о сотворении и теорией эволюции. Со временем этот компромисс оформился в богословские взгляды, которые принято называть теистической эволюцией. Суть этих взглядов в следующем. Бог создал один организм, который за миллионы лет под его чутким руководством эволюционировал, развивался, и жизнь на Земле таким образом появилась. 6 дней творения, описанные в Писании, необходимо воспринимать как 6 эпох. Это могут быть большие эпохи по миллиону лет или по нескольку миллиардов лет. Вот такой компромисс. На такой компромисс, к сожалению, пошла определенная часть церкви. Они верят, что человек произошел от обезьяны. Каким образом? Бог вдохнул человеческую душу в одного из высших приматов и, превратив эту эволюционированную обезьяну, таким образом, в человека. Духовная составляющая человека произошла от Бога, а физическая природа человека – это результат эволюционных процессов. Почему это неверно? Ну, мы знаем с вами, друзья, о том, что смерть появляется только в 3 главе книги «Бытие». До 3 главы, до грехопадения, смерти нет. А человек уже существует, функционирует, действует и общается с Богом. Если нет смерти, значит, нет теории эволюции, потому что теория эволюции построена на смерти. Менее конкурентоспособные виды животных умирают, более конкурентоспособные приходят на их место, выживают и производят более совершенное потомство. Итак, шаг за шагом, шаг за шагом. От смерти к смерти новые поколения живых существ становятся более совершенными, и таким образом они эволюционируют. Если же смерти нет, то нет и эволюционных процессов. Поэтому идея о том, что человек произошел от обезьяны, в которую Бог вдохнул душу, это полный абсурд. Здесь еще есть одна сложность. Если, по мнению сторонников теистической эволюции, человек произошел от обезьяны, тогда возникает проблема с сотворением женщины. Получается, что мужчина произошел от обезьяны, а женщина произошла от человека, создана из его ребра. Ну, это, во-первых, очень странная теория. Конечно, некоторым она могла бы понравиться, но она совершенно не согласуется с Библией. Ну и, конечно же, мы понимаем, что правильный взгляд на сотворение человека – это взгляд, при котором человек создан Богом. Это прямой акт Божьего творения, который, собственно, и описан в Библии в Слове Господнем. Бог сотворил человека так, как об этом говорит Писание. В богословии этот взгляд называется креационизм. То есть Бог сотворил человека. Среди креационистов есть также 2 точки зрения. Первая точка зрения утверждает, что Бог сотворил мир за 6 эпох, за 6 тысячелетий, миллионов лет, миллиардов лет, за 6 каких-то огромных эпох. И вторая точка зрения – Бог сотворил мир за 6 дней, и в том числе человека, в 6-й день творения. И 6 дней – это 6 дней, 6 суток по 24 часа. Так что 2 такие точки зрения существуют, и мы с вами придерживаемся 2-й точки зрения. Мы придерживаемся буквального толкования Слова Божьего, и мы верим, что Бог сотворил мир за 6 дней, и на 6-й день Он создал человека. Исходя из библейского понимания происхождения человека, мы можем вынести 7 практических уроков. Первый урок. Правильное библейское понимание происхождения человека устанавливает верные цели жизни. Если мы созданы Богом, значит, мы созданы для его целей. Значит, Бог определяет цели нашей жизни. А Писание говорит, что человек, основное предназначение человека – поклоняться Богу и радоваться в Нем. Следовательно, цель нашей жизни – прославлять Бога, радоваться Ему и служить Ему. Если у нас другие цели жизни, значит, мы не соответствуем своему предназначению, ради которого были созданы. Конечно, у нас могут быть разные цели, второстепенные цели могут быть разные, но основная цель жизни – прославлять Бога, поклоняться Ему и исполнять Его волю. Не случайно Писание говорит: «Едите, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божию». То есть, какие бы задачи мы ни выполняли в нашей жизни, чем бы мы ни занимались, у нас должна быть цель – прославить Бога и через нашу работу, и через наше созидание семьи, воспитание детей и любую деятельность, в которой мы участвуем. Второй урок. Правильное понимание происхождения человека определяет правильные ценности нашей жизни. Человек не является наивысшей ценностью во Вселенной, как учат психологи или гуманисты. Наивысшей ценностью во Вселенной – является Бог. Следовательно, при оценке чего бы то ни было, мы должны смотреть на это с позиции Бога, с позиции Его слова, с позиции Его целей и ценностей. Чем восхищается мир? Спорт высоких достижений, политика, богатство, слава, власть – это то, что является вершиной успеха и счастье в понимании многих людей. Но для нас, если мы действительно поклонники истинного Бога, если мы живем в соответствии со своим предназначением, ради которого мы были созданы и спасены, для нас данные ценности не являются чем-то восхитительным и особо значимым. Для нас являются значимыми именно те ценности, которые Бог в своем слове определяет таковыми. Помните, Христос учил: горе человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Если человек не получит спасение во Христе, не получит прощение грехов и вечную жизнь, то все его достижения не имеют никакой ценности в глазах Бога. Он прожил пустую и бессмысленную жизнь. Каких бы высот он ни достиг в различных областях своей деятельности. Третий урок. Правильное понимание происхождения человека устанавливает правильное отношение к окружающему миру. Человек создан Богом, человек является частью творения, поэтому он не должен вести себя как-то неразумно, в том смысле, чтобы просто разрушать творение ради удовольствия, просто убивать животных, уничтожать леса и портить экологию. Конечно же, делать этого не нужно. Да, человек является венцом творения. Да, Бог делегировал человеку власть над творением, поэтому человек имеет право разводить животных, может убивать животных для того, чтобы использовать их шкуры в качестве одежды, для того, чтобы их использовать в пищу. Все это человек может делать, он может властвовать на земле, но разрушать Божье творение, когда ты сам являешься его частью, разрушать его как-то варварски, разрушать его нерассудительно, бессмысленно, с злобой и жестокостью, это, конечно же, неразумно. Четвертый урок. Правильное понимание происхождения человека устанавливает правильное отношение ко всем людям. Деяния 17:26. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Мы можем сказать, что все люди родственники, все люди братья. Поэтому какая-то межнациональная вражда, межнациональная межрасовая конфронтация недопустима для христиан. Также недопустимо соперничество. В людях нужно в первую очередь видеть братьев, часть Божьего творения, а не соперников. Тем более, друзья, это недопустимо в церкви, так как здесь мы братья, еще и по духу мы объединены друг с другом во Христе. Пятый урок. Правильное понимание происхождения человека сохраняет от неверного поклонения. Уровень уважения к людям нельзя доводить до фактического поклонения им. Поклоняться следует только Богу. Равным образом нам нельзя принимать подобного поклонения. В истории человечества немало печальных примеров того, как люди поклонялись политическим вождям, военноначальникам, а в некоторых случаях даже религиозным лидерам. Шестой урок. Правильное понимание происхождения человека смиряет. Кто я? Искра во Вселенной. Я всего лишь маленькая часть великого Божьего творения. Осознание этого смиряет. Я живу по воле Божьей, и я живу не для себя, я живу для Бога. Я создан Богом для Его целей. Это правильный взгляд на самого себя, смиренный, покорный взгляд. Седьмой урок. Правильное понимание происхождения человека прославляет Бога. Галатам 1:24. Помните, Павел говорил: «И прославляли за меня Бога». Когда мы видим одаренных Божьих людей, мы должны прославлять за них Бога. Когда мы видим достижения человека, это также может побуждать нас прославить его Творца. Скрипка Страдивари, издающая прекрасные звуки, космические аппараты, высаживающиеся на Луну, самолеты, способные перенести нас за несколько часов из одной части мира в другую. Все это создал человек, человек, которого сотворил Бог. И это повод прославить Бога, который наделил человека такими удивительными творческими способностями, способностями мыслить, строить и создавать. Сказав о происхождении человека, поговорим теперь о происхождении души. И здесь мы зададимся несколькими вопросами. Первый вопрос: когда появляется душа? В момент зачатия или позже? В Псалме 138, стихе 13, Давид признает, что Бог создал его в утробе матери. Соткал его в утробе матери. Он уже являлся человеком в утробе матери. Он являлся личностью в утробе матери. Из этого мы делаем вывод, что душой человек обладает с момента зачатия. Вопрос этот очень важный. Вот с какой точки зрения. Если человек не обладает душой с момента зачатия, тогда аборт – это не убийство. Но если человек обладает душой с момента зачатия и является личностью, человеком в полном смысле этого слова, тогда аборт следует воспринимать как убийство человека. И это очень серьезный грех перед Богом. Итак, мы установили, что с моментом зачатия младенец является человеком в полном смысле этого слова, с физической и духовной составляющей, и поэтому убийство такого младенца даже в утробе матери является убийством человека. Следующий вопрос, которым нам необходимо задаться: как передается душа? На этот счет существуют три теории. Первая теория – предсуществование душ. Согласно этой теории, души людей хранятся на небесах задолго до того, как их тела начинают формироваться во чреве матери. Затем Бог низводит душу на землю, соединяя их с телами детей, которые образуются в утробе матери. Что мы можем сказать об этой теории? Эта теория является заблуждением, она не имеет никаких оснований в Священном Писании. Вторая теория – креационизм. Бог творит душу в момент зачатия, а затем сразу же соединяет ее с телом. Аргументы в пользу этой теории. Но есть библейские аргументы, которые рассматриваются в данном случае: Исаия 42:5, Захария 12:1, Евреям 12:9. Есть богословские аргументы, они такие: Христос мог быть безгрешным лишь благодаря тому, что его душа не передавалась по наследству от грешной матери, а была создана Богом и соединилась с безгрешным телом. Ну и также есть логические аргументы, логические доказательства. Душа нематериальна, поэтому ее естественная передача от физических родителей к детям невозможна. У этой теории креационизма есть достаточно много сторонников среди авторитетных учителей Библии. Действительно, многие толкователи Писания считают, что Бог творит душу в момент зачатия. Третья теория – традукционизм. Теория наследования душ. Душа, как и тело, передается от родителей к детям. При этом не стоит забывать о сохраняющей деятельности Бога, благодаря которой Он творит каждого человека через родителей. Каковы аргументы в пользу данной точки зрения? Библейские аргументы. Евреям 7 глава, стих 9-10. Левий здесь, он якобы еще до рождения дал десятину, то есть совершил разумное и нравственное действие. Бытие 2 глава, стих 1-3. Бог отдыхал в седьмой день, так как все творение уже завершено, следовательно, Он уже не творит больше никаких новых душ, а души передаются от родителей к детям, они возникают в момент зачатия, так же, как возникают тела. Богословские доказательства данной точки зрения. Традукционизм проще объясняет, как грех родителей может перейти на детей, при том, что Бог не несет прямой ответственности за творение грешной души. Или Бог не причастен к тому, чтобы творить грешную душу, конечно же, об этом не может быть и речи. Логическое доказательство. Человек физически и духовно является одной единой личностью. Его физическая и духовная составляющая, они взаимосвязаны. Поэтому естественно предположить, что и возникают они в одном процессе. Какие выводы мы можем сделать? Ну, понятно, что первая точка зрения о том, что души существуют на небесах, затем они даруются человеку в момент, когда он появляется, в момент зачатия. Эта теория – абсолютный абсурд. А вот вопрос о том, творит ли Бог душу в момент зачатия ребенка, или она передается от родителей к детям точно так же, как и передается тело в момент возникновения тела одновременно. Вот эти две точки зрения – они выглядят достаточно обоснованными, достаточно библейскими. И в отношении данных точек зрения мы бы не стали проявлять какой-то особой принципиальности, чтобы противопоставлять одну точку зрения другой. Я более склоняюсь к третьей точке зрения, но опять же делаю это не с особой уверенностью. Вопрос действительно сложный. И мы должны знать, что Бог, в общем-то, создает человека через родителей. Это факт. Сказав о происхождении человека, сказав о происхождении души, поговорим теперь немного об образе Божьем в человеке. Что такое образ Божий? Образ Божий и подобие. Об этом сказано в первой книге Бытие, Бытие 1, 26, 27. Еврейские слова образ и подобие – это синонимы, по сути, обозначающие одно и то же. Среди множества формулировок различных богословов, определяющих образ Божий, самой лучшей формулировкой, на наш взгляд, является следующее. Образ Божий – это наличие в человеке передаваемых черт божественных атрибутов. Другими словами, все, в чем человек подобен Богу, это образ Божий в нас. Те качества Бога, которые мы отражаем в своей жизни, это проявление образа Божьего в человеке. Здесь нужно сказать еще вот о чем. Физическое тело человека не является образом Божьим. В том смысле, что у Бога нет физического тела, Бог есть Дух. Но с помощью физического тела мы можем отображать образ Божий. Бог радуется, и с помощью физического тела мы отображаем радость. Бог гневается, и мы с помощью физического тела отображаем гнев. Бог любит, и мы проявляем любовь к ближним, заботу о ближнем при помощи наших физических тел. Наши тела не являются подобием тел Бога, потому что у Бога нет тела, но с помощью наших тел мы можем отражать некоторые качества божественных атрибутов. С помощью наших тел мы определенным образом являем образ Божий. Некоторые толкователи Библии и богословы считают, что человек утратил образ Божий после грехопадения, полностью его утратил. Но это не совсем верная точка зрения, это ошибочная точка зрения. В Бытие 9.6 сказано, что нельзя убивать людей, а это уже сказано после грехопадения. Нельзя убивать человека, потому что человек создан по образу Божьему. Да, в результате грехопадения образ Божий значительно угас в человеке, но не утрачен полностью. Человек, даже грешный человек, отражает определенные черты атрибутов Бога в своем хождении. Какие черты? После грехопадения человек имеет моральный аспект подобия Богу. Он несет ответственность за свои действия перед Богом. Человек может различать добро от зла. Он имеет голос совести. Конечно, в результате греха, греховного образа жизни, голос совести заглушается. Человек начинает путать добро и зло. Но все же, в общем, понятие добра и зла свойственно даже необращенным людям и отражено в их совести. Также человек даже после грехопадения имеет интеллектуальный аспект подобия Богу. Грешники способны рассуждать логически, мыслить. Люди способны использовать абстрактный язык. Человек способен рассуждать о загробной жизни. Обладает способностью к творческому, созидательному труду. Он может создавать что-то новое, подражая Создателю, подражая своему Творцу. Мы обладаем эмоциями, подобно Богу, можем радоваться, гневаться и так дальше. Также после грехопадения человек остается социальным существом, и в этом он подобен Богу. Мы способны к общению с другими людьми, мы способны к более глубокому общению в браке, мы способны властвовать над творением. Бог правит миром как царь и поставил человека властвовать над творением. И когда человек властвует над творением, даже необращенный человек, этим он отражает образ Божий. Понимание того, что человек даже после грехопадения не утратил полностью образ Божий, имеет определенное практическое значение. Во-первых, никому из людей нельзя относиться с пренебрежением, так как все люди имеют образ Божий. У любого человека есть этот оттиск Бога. Он отражает атрибуты Создателя в определенной степени. Поэтому мы должны уважать всех людей, и самых добропорядочных граждан, и бездомных. Мы должны уважать всех. Во-вторых, убийство является грехом, потому что человек создан по образу Божьему. Убийство любого человека и самого незначительного члена общества и самого выдающегося члена общества является грехом. В-третьих, труд – это благо. Сегодня есть мнение, что учеба, работа – это зло, пришедшее вместе с грехопадением. Но, друзья, это не так. Человек трудился, возделывая сад, еще до грехопадения. Поэтому труд – это не зло, это благо. И работая, созидая что-то, создавая что-то, устрояя что-то, мы подражаем своему Создателю и в этом отражаем его образ. Образ того, кто сотворил мироздание, образ того, кто беспорядочную землю превратил в прекрасный оазис жизни в безжизненном космосе, в безжизненной вселенной. Так что, работая, друзья, мы проявляем определенные черты, определенные качества, отражая образ самого Создателя. Уподобление Христу – важная цель нашей жизни. Для того, чтобы лучше осознавать значение образа Божьего, нам следует подражать Христу, который отразил образ Божий в самом чистом виде. Христос был тем, кто являл образ Божий в максимальной степени. И когда мы, познавая Писание, будучи верующими людьми, возрастаем духовно, в этом случае мы также больше уподобляемся Христу, и в соответствии с этим мы более и более являем образ Божий. Двусоставный человек или трехсоставный. В заключительной части нашего урока поговорим именно об этом. Двухсоставный – дихотомия. Человек состоит из духовной и материальной составляющей. Трехсоставный человек – трихотомия. Человек состоит из духа, души и тела. Помимо этих двух взглядов, существует еще один взгляд на человеческую природу. В богословии его называют монизм. Монизм – это представление о человеке как о единой сущности, которая не может существовать вне тела. После смерти тела человек прекращает свое существование и может возобновить его только после воскресения. Этот взгляд является заблуждением, потому что множество текстов Писания утверждают, что жизнь человека продолжается и после смерти. Например, Откровение 6:9. Апостол пишет: «И увидел я души убиенных за Слово Божие, за свидетельство Иисуса». Вспомните также гору Преображения, где Христос беседовал с Илией и Моисеем. И Моисей, он говорит, он размышляет, он узнаваем, хотя его тело еще на земле, и оно не воскресло. Так что монизм – это заблуждение. Когда тело человека умирает, он продолжает жить, уходит к Богу, если это был верующий человек, если неверующий, попадает в ад и находится там до момента воскресения. Верующие воскресают для вечной жизни, а неверующие для вечного осуждения. Отвергнув монизм как явное заблуждение, поговорим о дихотомии и трихотомии. Начнем с дихотомии. Суть дихотомии в следующем. Дух и душа человека – это его духовная составляющая. Тело – это его физическая составляющая. Аргументы в пользу дихотомии. Слова «душа» и «дух» используются в Писании без различия в значении. Душа – греческое «псухе», дух – греческое «пневма». Иоанна 12:27. Господь говорит: «Возмутилась душа». Иоанна 13:21. «Возмутился дух». Люди, которые умерли в Писании, называются либо духами, либо душами. Евреям 12:23. «К духам праведников, достигших совершенства». Откровение 6:9. «Души убиенных за Слово Божие». В Откровении 24 сказано: «Души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». В Луки 1:46-47 Мария говорит: «Дух мой, душа моя». Скорее всего, это параллелизм, это поэтический прием, с помощью которого выражается одна и та же мысль, но при помощи синонимов. Душа и дух обозначают одно и то же. Также следует сказать аргумент второй в пользу дихотомии. Когда речь идет о смерти, Писание использует слова «дух» или «душа», говоря о том, что человек умирает. Отходит душа или дух – это, по сути, взаимозаменяемые слова. О смерти Рахили сказано, Бытие 35:18. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала». 3 Царств 17:21. Илия молился о том, чтобы душа ребенка вновь вернулась в тело. Луки 12:20. «Безумец, всю ночь возьму душу твою». В общем, душа и дух, здесь мы видим, обозначают одно и то же. Отделение духовной составляющей человека от его физической составляющей. «После смерти дух возвратится к Богу, который его дал». Екклесиаст 12:27. Стефан перед смертью молился: «Господи Иисусе, прими дух мой». Деяние 7:59. Мы видим, друзья, еще раз это подчеркиваю, что библейские авторы использовали слова «душа» и «дух» как взаимозаменяемые, указывающие на отделение духовной составляющей человека от его физической составляющей. Следующий аргумент в пользу дихотомии таков. Человек в Писании характеризуется словами «тело» и «душа», так и словами «тело» и «дух». Физическая и духовная составляющая человека характеризуется «тело» и «душа», «тело» и «дух». Например, Евангелие от Матфея 10:28. Господь говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». В первом послании к Коринфянам, 5 глава, стих 5, Господь через апостола Павла открывает здесь истину о применении церковной дисциплины и говорит о том, что упорствующего в грехе следует предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Опять же, дух – это духовная составляющая человека. Нематериальная составляющая человека определяется в Писании двумя взаимозаменяющими словами – дух и душа. И это очень ясно здесь представлено. Говоря о двусоставности человека, здесь необходимо сделать следующее замечание. Мы не должны думать, будто мы одной частью своего естества совершаем одни дела, а другой частью другие. Например, духовной составляющей, душой мы поклоняемся Богу, а телом мы грешим. Нет, это не так. Все действия мы совершаем как одна единая личность. Мы поклоняемся Богу, и в этом участвует наша духовная и материальная составляющая. И когда мы согрешаем, в этом участвует также наша духовная и материальная составляющая. Теперь, друзья, перейдем к рассмотрению трихотомии, трихотомизма. Данное учение утверждает, что человек состоит из трех частей – дух, душа и тело. Причем дух считается уникальной составляющей человека, которая поклоняется Богу. Аргументы сторонников трихотомии, трихотомизма. Ну, мы не будем рассматривать аргументы сравнения. Вы знаете, что некоторые сравнивают и говорят: ну, смотрите, Бог триедин, Отец, Сын, Святой Дух, поэтому и человек непременно должен быть триединым. Кто-то сравнивает человека с Иерусалимским храмом и говорит, что Дух подобен Святому Святых, значит, там и дальше делает другие сравнения, сравнивая душу, сравнивая тело. Эти аргументы мы не будем рассматривать, это просто какие-то человеческие рассуждения, но коснемся текстов Писания. Да, действительно, некоторые тексты Писания говорят о следующем перечислении – дух, душа и тело. Например, 1 Фессалоникийцам 5:23 или Евреям 4:12. Выражение «дух, душа и тело» не дает оснований для каких бы то ни было окончательных богословских выводов. Скорее всего, Павел здесь просто наращивает количество синонимов для того, чтобы придать тексту эмоциональный характер. То же самое, например, можно увидеть в Евангелии от Матфея, 22 глава, стих 37. Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем – раз, всей душою твою – два, всем разумением твоим – три». Если сюда еще добавить тело, получится четыре. Ясно, что в данном тексте наш Господь не учит о четырех составности человека. Это просто образные выражения, это просто синонимы, которые усиливают подачу какой-то истины, оттеняют подачу материала. Итак, друзья, в Писании мы не видим существенного отличия между духом и душой. По нашему мнению, эти слова обозначают, по сути, одно и то же – духовную составляющую человека. Поэтому мы остановимся на том, что человек имеет две основные составляющие – духовную и материальную. Духовная составляющая в Писании обозначается словами как «дух» или «душа». Необходимо сказать еще и о том, друзья, что вопрос, который мы сейчас обсуждаем, имеет немалое практическое значение. Сторонники трихотомии порой изобретают какие-то очень странные небиблейские взгляды и учения. Например, вот какие. Отметим два заблуждения. Первое заблуждение. Сторонники трихотомии говорят, дух предназначен для близкого общения с Богом, поэтому духовные проблемы человека решают служители, решает церковь. Душа для общения с миром, ум, эмоции. Все это относится к душе. Поэтому сложные эмоциональные проблемы служители церкви решать не могут. На основании Писания их не решишь. Для решения этих проблем необходимо обращаться к психологам. А тело предназначено для взаимодействия с физическим миром. Физические болезни решают медики. Это ведет к чему? Это ведет к отрыву душепопечения от церкви. Это ведет к тому, что Слово Божие считается недостаточным для решения всех духовных проблем человека. И это, конечно же, заблуждение. Истина вот какая. Душа и дух – это обозначения взаимозаменяющие, которые касаются духовной составляющей человека. Поэтому все духовные проблемы, связанные с грехом, решаются церковью на основании Слова Божьего. Тело, все проблемы с телом, болезни, они решаются медиками. Нет места для неорганических болезней. Нет места для психологов, которые, по сути, сегодня представляют собой лжепастырей, которые не верят в достаточность Писания, отрицают основные положения христианского учения, но пытаются решать духовные проблемы в отрыве от Слова Божьего, в отрыве от церкви, в отрыве от библейского понимания этих проблем. Еще одно заблуждение, которое может присутствовать у некоторых сторонников трихотомии, связано с неправильным взглядом на возрождение. До возрождения человек духовно мертв. Его дух как бы не существует. У него есть душа, у него есть тело, а духа нет. В момент возрождения его дух оживляет, появляется, и человек становится трехсоставным. Дух, душа и тело. До возрождения человек двухсоставен, только душа и тело. После возрождения человек трехсоставен. Дух, душа и тело. Но, друзья, это заблуждение. На основании Писания мы можем сказать, что до обращения весь человек духовно мертв. И его физическая и духовная составляющая разобщены с Богом. Вот это разобщение с Богом называется духовной смертью. После возрождения весь человек духовно воссоздан и теперь возрожден и имеет право на общение с Богом. Вот такой взгляд более соответствует учению Писания. Еще одно заблуждение, которое бывает у сторонников трихотомии, можно определить следующим образом. Сторонники заблуждения подобного уменьшают роль интеллекта и эмоций в поклонении Богу. Они говорят, что духовная составляющая для поклонения Богу, душа, которая включает в себя эмоции и разум человека, это уже для общения с этим миром, ну и тело также для взаимодействия с миром, душа для взаимодействия с людьми. Поэтому при таком понимании, если душа – это эмоции и ум, а она не для общения с Богом, а для общения с Богом дух, из этого делается ошибочный и очень опасный вывод, что разум, интеллект в поклонении Богу не нужен, да и эмоции не нужны. И таким образом это христианство, получается, антиинтеллектуальное, когда люди не хотят познавать доктрины, когда люди не хотят познавать Слово Божие, потому что они считают, что духом общаются с Господом, и никакие познания, доктрины, богословия, писания им не нужны. А некоторые говорят, что эмоции не нужны в поклонении Богу, и не хотят радоваться в Господе, как учит Писание, пытаются себя всячески сдерживать. Это также ошибочная точка зрения. Конечно же, не все сторонники трихотомии придерживаются перечисленных заблуждений, это ясно, но мы здесь показали просто некоторые крайности, которые возможны у некоторых сторонников данной точки зрения. Ну что ж, друзья, на этом наш такой, я думаю, насыщенный богословский урок подошел к концу. Я надеюсь, мы хорошо поразмышляли, вспомнили библейский взгляд на человека, еще раз поняли, насколько мы зависимы от Бога, насколько мы в Его руке. Давайте размышлять над этими истинами. Может быть, кому-то нужно еще раз переслушать этот урок, потому что информации очень много. Спасибо за внимание. Благословит вас Господь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!